Глава 11. Я ехал на юг по автостраде мили в минуту и пытался убедить себя, что мне нет нужды тревожиться о Каролин Пулин. Говорил себе, что она объект эксперимента Элла Темплтона, не моего, а эксперименты Элла, как и его жизнь, закончились. Напоминал себе, что случай Пулин разительно отличается от случая Дорис, Троя, Тагги и Эллен. Да, Каролин до конца жизни останется с парализованными ногами. Да, это ужасно. Но паралич от пули — это одно, а смерть от ударов кувалды — совсем другое. Каролин Пулин все равно ждала долгая и полнокровная жизнь, как в инвалидном кресле, так и без него. Я говорил себе, что это безумие — ставить под удар мою главную миссию, позволяя упрямому прошлому дотянуться до меня, схватить, перемолоть. Бесполезно. Первую ночь я собирался провести в Бостоне, но вновь и вновь видел Даннинга на отцовской могиле и раздавленную корзинку цветов. Он заслуживал смерти. Черт, его требовалось убить. Однако 5 октября он еще не причинил никакого урона своей семье. Во всяком случае, второй семье. Я мог сказать себе и говорил, что первый он урон причинил, и к 13 октября был уже дважды убийцей. Причем одной из его жертв стал маленький мальчик. Но подтверждением тому являлись лишь слова Билла Теркота. В итоге мне захотелось уравновесить причиненное мной зло, пусть обойтись без него не представлялось возможным, каким-то добрым деянием. И вместо того, чтобы ехать в Бостон, я свернул с автострады в Оберне и покатил в озерную часть Мэна. Прибыл в пансионат, где останавливался Эл, уже в сумерках. Снял самый большой из 4 домиков с видом на озеро по смехотворным межсезонным расценкам. Эти 5 недель, возможно, стали лучшими в моей жизни. Я никого не видел, кроме пожилой пары, которая хозяйничала в местном магазинчике, где я дважды в неделю покупал продукты, и мистера Уинчела, владельца пансионата. Он заезжал по воскресеньям, чтобы убедиться, что я в полном здравии и всем доволен. Всякий раз, когда он задавал эти вопросы, я отвечал утвердительно и не лгал. Он дал мне ключ от ангара, где хранилось разное снаряжение, и каждое утро и вечер я брал каноэ, если видел, что вода спокойна. Помню, как в один из таких вечеров я наблюдал полную луну, бесшумно поднимавшуюся над деревьями, серебряную дорожку, которую она проложила на воде, и отражение моего каноэ подо мной, напоминавшее утонувшего близнеца. Где-то закричала Гагар, ей ответила еще одна. Скоро к разговору присоединились другие. Я вытащил из воды весло и просто сидел в 300 ярдах от берега, смотрел на луну и слушал общение Гагар. Помнится, подумал, если небеса все-таки есть, и они не такие, как здесь и сейчас, я не хочу туда отправляться. Начали набирать силу осенние цвета. Сначала скромно желтые, потом оранжевые, наконец, слепящие огненно-красные, по мере того, как осень прогоняла прочь еще одно мэнское лето. В магазине стояли картонные коробки, доверху наполненные книгами карманного формата без обложек. И я прочел не меньше 3 десятков. Детективы Эда Макбейна, Джона Д. Макдональда, Честера Хаймса и Ричарда С. Праттера, слезливые мелодрамы Пейтон Плейс и надгробие Дэнни Фишероу, десятки вестернов, один научно-фантастический роман под названием «Охотники на Линкольна» о том, как путешественники во времени пытались записать забытую речь Авраама Линкольна.
Имеются в виду книги, не нашедшие покупателя и лишенные обложки для последующей утилизации. Обложка отправлялась издателю в доказательство того, что сама книга уничтожена в процессе вторичной переработки.
Если я не читал и не плавал на каноэ, то гулял по лесу. Обычно во второй, подернутой дымкой, теплой половине долгих осенних дней, когда туманно-золотистый свет просачивался сквозь листву. Вечера выдавались такими спокойными, что воздух, казалось, вибрировал от тишины. По шоссе 114 автомобили проезжали редко, а после 10 вечера практически никогда. После 10 часть мира, куда я приехал отдохнуть, принадлежала только гагарам и ветру в хвойных деревьях. Мало-помалу образ Фрэнка Даннинга, лежащего на могиле отца, начал таять, и я уже не столь часто вспоминал, как в мавзолее Трекера бросил еще дымящуюся сувенирную подушку на изумленные глаза убитого. В конце октября, когда последние листья слетали с деревьев, а ночная температура опустилась до 30 с небольшим градусов,
около 0 градусов Цельсия,
я начал ездить в Дарем, обследовал территорию в окрестностях Боуи-Хилла, где через пару недель начиналась охота. Молельный дом квакеров, упомянутый Эллом, послужил отличным ориентиром. Нашел я и сухое дерево, нависшее над дорогой, вероятно, то самое, которое пытался оттащить Эл, когда подъехал Эндрю Калем в оранжевом охотничьем жилете. Я также нашел дом стрелка и проследил его вероятный маршрут до Боуи-Хилла. Никаких особых планов я не строил. Собирался полностью повторить путь Элла. Приехать в Дарем пораньше, остановиться у упавшего дерева, начать его оттаскивать, изобразить сердечный приступ. Но, определившись с местоположением дома Калема, я свернул к стоявшему в полумиле магазину Брауни, чтобы выпить чего-нибудь холодного, и увидел в витрине плакат, который подсказал мне новую идею. Безумную, конечно, но интересную.